Говорит Радио Свобода. У микрофона Яков Кротов. Ровно 100 лет назад, в 1920 году, в России начался голод. Он продолжался несколько лет. Голодающим помогали прежде всего из-за границы. И несколько неожиданным образом именно квакеры. Христианское движение, появившееся в Англии в 17 веке, не очень многочисленное, сумело накормить буквально миллионы голодающих России. Русский квакер Сергей Никитин много лет изучал историю этой помощи и в этом году выпустил книгу, о ней рассказывающую, и любезно согласился дать для «Радио Свобода» интервью. Если можно, я начну с вопроса, который в книге совсем не затронут. А между тем, о квакерах рассказывает история христианства, что они вовсе не трясуны, как за ними была слава в России, а что это люди, которые тихо и мирно собираются и ждут, когда Дух Божий кому-то даст некоторое слово, вдохновение, совет. В России в 1921-22 годах действовала не только квакерская помощь голодающим, но еще и американская, которая, насколько я понимаю, по масштабу была намного крупнее. Что вдохновило квакеров? Это действительно был вот такой вот голос Божий во время какого-то из собраний или какие-то менее религиозные соображения?
Надо немножко отмотать назад во временной шкале, потому что квакеры приехали не в 21-м году. Они были в России с двумя миссиями, если мы говорим о 20 веке. Первая миссия была с 1916 по 1919, и тогда они работали в общей сложности 40 человек, квакеры из Англии и Соединенных Штатов, работали в Бузулуке, Самарской губернии. Они помогали беженцам Первой мировой войны, которые покинули свои дома в Польше, Белоруссии, оказались вот здесь, Поволжье. Значит, они их обеспечивали работой, они обеспечивали их здравоохранением, врачами, приезжали английские врачи и также открывали приюты для детей, которые потеряли своих родителей. Квакерам как-то очень близко к сердцу легла вот та жизнь простая русского народа, с которой они столкнулись в городе Бузулук Самарской губернии. И они очень хотели вернуться обратно. Покинули они Россию в 1919 году не потому, что им надоело, а потому что они оказались буквально в огне гражданской войны. Практически сразу, когда они уехали, они стали обращаться уже к советским властям с просьбой разрешить въезд. И ими руководило сострадание и забота о тех невинных представителях российского общества, которые недоедают, болеют, речь идет о детях. То есть они, квакеры, британские квакеры, американские квакеры, просили, чтобы советские власти впустили какое-то количество квакеров для того, чтобы обеспечивать гуманитарной помощью, питанием детским ребятишек вот в Москве. И это удалось. То есть они приехали, первый квакер, который приехал уже во второй миссии, это было ровно 100 лет назад, летом 1920 года, Артур Уоттс, англичанин, он занимался тем, что поступавшие по железной дороге, а до этого морем, гуманитарные грузы, он распределял по детским учреждениям нарконздрава, наркообразования в Москве. А потом уже начался голод в 21 году, и большевики открыли двери всем, кто мог помочь, и там не только американцы, организация American Relief Administration или Гуверовская, которые действительно спасли 10 миллионов наших сограждан. Среди тех, кто приехал помогать в 21-м году, были и квакеры, и многие другие религиозные и нерелигиозные организации. По-моему, там около 20 различных организаций, которые работали в нашей стране, спасая наших соотечественников от голодной смерти.
Однако двери, может быть, были открыты всем, но, как бы сказать, как двери в магазин «Березка» были открыты всем, у кого были специальные чеки. В то же время как раз Русская Православная Церковь, которая хотела помочь голодающим сама, добровольно, без понукания, ей в этом было отказано, патриарх Тихон был арестован, началась антицерковная кампания под вымышленным предлогом, что церковники якобы отказываются сдавать ценности на продажу и покупку хлеба голодающим. Квакеры, интересно, знали, что они в сущности оказываются заложниками ситуации и, как бы это сказать, не то чтобы не штрихбрехеры, или они как-то проявляли солидарность с православной церковью, которая в этот момент оказалась в положении гонимой?
Я уверен, то есть я даже знаю, что квакерам было известно о том, что церковь подвергается гонениям. Читая многочисленные документы, я вижу, что те, кто работал в Советском Союзе, тогда писали и в Лондон, и в Филадельфию о том, что церковь действительно подвергается гонениям. О том, что изымали церковные ценности, это тоже было известно, но я думаю, что квакеры не могли встать в позу и сказать: знаете, мы прекращаем кормить ваших вот крестьян, детишек, стариков и женщин, потому что вы очень нехорошо относитесь к Русской Православной Церкви. Это действительно трагедия, была большая трагедия. Мы знаем прекрасно, что советские власти даже на каком-то этапе в том же 21-м году обратились к сектантам. Там был длинный список, вы знаете, это воззвание к сектантам: «Возвращайтесь назад, мы вам всем даем свободу вероисповедания, какую хотите». Типичный образец того, когда враги моих врагов являются моими друзьями с точки зрения советских властей. Не секрет, что Русская Православная Церковь была одним из объектов атак со стороны большевиков. Дальнейшая наша история, выходы всяких журналов типа «Безбожник», тому подтверждением. Квакеры знали об этом, да, но я не могу сейчас припомнить, чтобы они общались с православными священнослужителями. Вполне возможно, что в Бузулуке или в Сорочинском, или в Тоцком у них были такие контакты, потому что я даже находил в архивах фотографии, есть замечательная фотография русского попа в роскошной рясе сорочинской, сделанной квакерами. Но в основном квакеры общались с людьми, которые были более близки к ним по вере. Это речь идет о толстовцах и других сектах, которые были пацифистами и сторонниками ненасилия.
Сергей Анатольевич, а вы в курсе, что за последние 100 лет слово «сектант» и «секта» приобрели в русском языке значение, как говорят специалисты, пегоративное, а попросту речи оскорбительное? Когда Бонч-Бруевич, я так понимаю, он писал это воззвание, писал: «Обращаясь к сектанты, приедите», он вряд ли хотел их оскорбить, они не оскорблялись, но 100 лет назад это звучит не очень.
Да, это действительно так. Коннотацию этого слова в нынешнем русском языке отрицательная, но мы люди науки, люди истории.
Но скажите, в вашей книге одна из иллюстраций – карикатура из английского журнала, в английском журнале, где изображен Ленин, обращающийся по-английски с призывом, что у нас отчаянный голод, мы несем свет социализму пролетариям, и Ленину отвечает Европа, что мы поможем, но не потому, что вы совершили революцию, не потому, что у вас руки в крови, а потому, что мы человеколюбивы. В принципе, вот помощь квакеров, они представляли какой сегмент западного общества, пролетариев, средний класс, более-менее элиту, вот на ваш взгляд, социологически?
Скажем, сегодня, на мой взгляд, квакеры – это в значительной степени то, что называется middle class, представители интеллигенции, это социальные работники, учителя. Читая списки тех, кто... Я собрал список всех участников, всех сотрудников квакерских миссий. Списки тех, кто работал в России. Во-первых, надо отметить, что среди сотрудников миссии, что первый, что второй, были не только квакеры. Они брали на работу и специалистов, скажем, медиков. В частности, вот английский врач Мелвин Маккензи, который спас Бузулукский уезд от всех напастей типа тифа, холеры и так далее, он не был квакером, он был англичанином, который не принадлежал к квакерской конфессии. Я думаю, что в значительной степени, вот исходя из того, что я смог найти в архивах, это были люди тоже представители, как мы сказали бы, интеллигенции, и иногда это имел отрицательный момент, имелся отрицательный момент по той причине, что люди стремились приехать по зову сердца, но требовалось ведь практически какие-то знания и умения, и вот здесь вступала проблема, потому что кто-то, приезжавший сюда, искренне желающий помочь, на самом деле никакими талантами, которые были необходимы на местах, не обладал, становился таким своего рода балластом. Ну, таких было немного, но тем не менее это была проблема, о которой я читал и которая известна.
Я прошу прощения, может быть, было бы лучше, если бы квакеры отдали деньги большевикам и те бы, или там местным властям советским, и сами бы остались, не обременяли, так сказать, Россию своим присутствием?
Это, наверное, такое мнение бы, скорее всего, большевистские чиновники. Кстати говоря, собственно, с такими предложениями и выдвигались отдельные представители кремлевской администрации, вот, но нет, это было совершенно исключено, деньги собирались, и важная часть, составляющая часть работы, благотворительной работы, это отчетность. Поэтому те люди, которые в Англии, в Соединенных Штатах сдавали свой трудовой фунт или доллар на то, чтобы помочь простым людям в России, они желали знать, как эти деньги будут использованы, израсходованы, и они желали быть уверенными, что ничего не будет украдено. Именно по этой причине отчетность квакерская была очень тщательная и детальная. Я читал многочисленные документы, которые буквально до килограмма последнего расписывали, кто, куда, какие продукты были поставлены. Не настолько уж идеально было взаимоотношение у квакера с местными властями в случае воровства, случались, и они тоже описаны как в документах, так и в литературе. Занимаясь лично распределением, квакеры, тем не менее, сталкивались с проблемами «доверяй, но проверяй». Это был тот принцип, который они всегда использовали, всегда придерживались этого принципа.
А существует, известно ли общий объем пожертвований и то, от кого они исходили, действительно по фунту и доллару или по тысячам, по десяткам тысяч, то есть большинство жертвователей, это опять-таки низы или верхи?
Там был самый широкий диапазон жертвователей, потому что, вот насколько я вижу, как шла работа, то, что называется сейчас фандрайзингом в Британии, те, кто уже отработал свою какую-то несколько месяцев в Бузулуке, к примеру, возвращались в Англию, и они выступали в квакерских собраниях с рассказом о том, как обстоят дела, то есть это рассказ очевидца. Обычно такие рассказы имели довольно хороший эффект, собирались деньги вот по квакерским собраниям. Кроме того, печаталось как в общей прессе, так и в квакерской, призывы жертвовать. Надо сказать, что благотворительность Британии не вчера родилась, и это очень широко распространенное здесь явление. Люди жертвуют, я вижу своими глазами, что люди жертвуют на самые различные цели, и всегда речь идет о том, что отчетность будет совершенно четкая и однозначная, все будет прозрачно. Поэтому сдавали деньги как квакеры из собраний, сдавали деньги как и те, кто прочитал воззвание, просьбу пожертвовать. Я допускаю, что какие-то финансисты тоже сдавали, и причем иногда пожертвования поступали не в виде денег, а в виде натурального продукта, что называется. То есть, допустим, какие-то промышленники могли обеспечить каким-то объемом муки. Мука отправлялась, вот, там, допустим, с мукомольни какой-то. Или бобовые, скажем, очень хороший продукт, потому что он сохраняется долго и не портится, отправлялся. Кроме того, шли насильные вещи. Большой объем, то, что сейчас называется секонд-хендовских одежд, медикаменты, вот у меня сейчас перед глазами документ написан, что медикаменты на сумму 10 тысяч фунтов, это тогдашние 10 тысяч фунтов, это очень большие деньги в пересчете на сегодняшнюю валюту, поставил, скажем, Royal Army Medical Corps, то есть это военные, они какие-то лекарства, которые, видимо, им не пригодились во время войны, они отдавали через квакеров в Бузулук. Так что здесь очень много людей, индивидуумов и организаций, и бизнесов, которые жертвовали свои деньги. Причем пик пришелся на голод 22-23 год. Есть очень хорошая книга манчестерского историка Люка Келли о британской благотворительности в России. И там даются цифры, которые я наизусть не помню. Но я точно помню, что падение финансирования после окончания голода – это то, с чем квакеры столкнулись, а мы знаем, что они оставались в России до 1931 года, то есть вот последние эти 5 или 10 лет, или 6 лет, это было, в общем, на грани выживания.
На волнах Радио Свобода вы слушаете беседу с русским квакером Сергеем Никитиным о той помощи, которую квакеры оказали в 1920 году голодающим русским. Вы работали только с западными архивами, документами, исследованиями или что-то и в России?
Нет, я, конечно, с российскими. Я, собственно, с них и начал. Первый раз я занялся исследованием этой темы. Первый раз я посетил архив в городе Бузулуке. И это было, если я не ошибаюсь, в 1994 году. И тогда же я заехал в Самару. С этого, в общем-то, все и стартовало. В Бузулуке, кстати, я нашел совершенно уникальные материалы, отчеты, которые по какой-то причине на Западе западным историкам не было известно. И статистика, которую я нашел в Бузулукском архиве, она отражает, что показывает тот факт, что квакеры кормили практически 100% населения мы говорим о 400 приблизительно тысячах, полмиллиона наших сограждан в Бузулуском уезде были спасены от голода квакерами. Вот в пик голода это май-июль 1922 года.
Но если вы этим занялись в 94-м, голод 20-24, вы встречали кого-нибудь, ну, современников квакерской эпопеи?
Да, моя первая поездка в Бузулук в 94 году состоялась, и, к счастью, на том этапе еще были живы те люди, которые детьми были спасены. Я очень легко общался с ними. Я в Бузулуке вообще никого не знал. Я приехал и просто вот шел на рынок, где, если я вижу пожилой человек уже солидного возраста, я подходил к этой бабушке или дедушке и спрашивал: «Скажите, а вы здесь жили во времена голода? Вы помните голод?» У них глаза сразу загорались, и они говорят: «Да, конечно, да». И, в общем, это единым хором говорилось о том, что большевики нас практически чуть не удушили своими продразверстками, а спасли нас, у них это называлось, американцы. Интересно, что население, что англичане, что американцы, для них все едино американцы. Так вот, они все говорят: «Нас иностранцы спасли, они нас кормили, были очень добрые». Вот эти воспоминания, я цитаты, которые я записал тогда в свой блокнотик, я все эти слова этих людей я поместил в свою книгу. Кроме того, у меня была совершенно уникальная встреча с столетней Ребеккой Тимберс-Кларк в Америке. Я посетил ее, она была в доме престарелых. Ей было 100 лет в том году, она была слепая, плохо слышала. Но ей сказали, что вот приедет русский, который занимается исследованием квакеров. Она работала с квакерами в квакерской миссии в селе Тотское Бузулукского уезда в 1922-23 году. Я просто был восхищен тем, что у меня была возможность встретиться с человеком, который спасал моих соотечественников. Столько лет назад мы с ней очень хорошо поговорили, и уже на прощание я спросил, помнит ли она хоть какое-нибудь слово по-русски. Она сказала: «Yes, теплушка».
Но между тем в вашей книге есть как минимум один замечательный неологизм – чекобслуживание. В документе, насколько я понимаю, исходящего лично от Феликса Эдмундовича Дзержинского, квакеры находились, видимо, под плотным наблюдением, их чекобслуживали.
Их чекобслуживали еще даже до въезда. Вот тот же доктор Маккензи, про которого я говорил, у меня есть его неизданная книга, его сын прислал мне манускрипт, значит, его книги, где он описывает свою работу в России. Так вот, Мелвин Маккензи был врачом, то, что сейчас называется санэпидстанцией, да, в порту Ливерпуля, и когда он прочитал объявление квакерское о том, что нужны квалифицированные врачи, которые могут бороться с болезнями ТИФ, холеры и так далее, он, как тропический доктор, как специалист в этой области, бросил свою замечательную работу и решил отправиться в Бузулук для того, чтобы спасать как сотрудников квакерской миссии, сам не был квакером, так и местное население. Так вот, несколько месяцев он провел в ожидании визы. Понятно, что не было взаимоотношений, дипломатических отношений между Советской Россией и Англией. Но, казалось бы, в лихую годину, когда голод свирепствует и когда есть люди, которые хотят помочь, отчего не пускать сразу? Тем не менее, выяснилось, что его очень долго проверяли, и потом он сказал, что причиной задержки оказалось то, что вот эти самые чекобслуживатели вышли на какого-то другого. Тогда ведь компьютеров не было, да? Вот они узнали, что есть некий Маккензи, который каким-то образом с контрреволюционерами связан. Долго выяснялось, тот ли это Маккензи, или это просто однофамилец. А когда выяснилось, что однофамилец, ему дали зеленый свет, и он приехал. Вторая история этого же Маккензи. Он, прекрасно осознавая, что вся переписка, даже если она на английском, частная переписка, он писал очень часто письма своей матери и брату, что вся она просматривается. У него был случай, когда доктор Маккензи выехал из Советской России в Финляндию. Он отвозил в Гельсингфорс заболевшего руководителя квакерской миссии Артура Уотса. У него было 2 или 3 дня в Гельсингфорсе. И вот оттуда он написал письмо довольно длинное своей матушке, которое начиналось со слов: «Ну, теперь-то я могу написать вам то, что было на самом деле». Дальше он рассказывает, как обстоят дела в Советской России. То есть там, конечно, сильная критика. Еще интересный момент. Он пишет, что это письмо я не буду подписывать, потому что всем известно, что чекисты, контрразведка советская, она буквально свободно скачет по полям и весям Великой Британии, поэтому я совершенно не хочу, чтобы каким-то образом вот это письмо попало в руки этим самым чекообслуживателем. Вряд ли это паранойя, это, я думаю, серьезное понимание того, как обстояли дела, насколько это было действительно известно даже квакерам и насколько это широко практиковалось.
Мне приходилось читать в современной историографической литературе, скажем так, ведомственной, написанной в недрах правой части русского православия, что большевики хотели уничтожить православную церковь, и именно поэтому они, видимо, вдохновлялись баптистами и другими сектантами и делали все по указке сектантов, в том числе зарубежных, для того, чтобы сгнобить православие. Вы бы как оценили такую версию событий и, собственно, почему квакеры после окончания голода продолжали оставаться в России?
Да, действительно, и на том этапе, речь идет о начале 20-х годов, действительно, советская власть заигрывала с сектантами, как вы правильно сказали, Бонч Бруевич здесь был одним из главных лидеров вот, в деле заигрывания. Однако мы все помним, что Емельян Ярославский, вся его шатия, значит, они довольно активно взялись за то, чтобы атаковать Русскую православную церковь, все эти журналы «Безбожник», «Безбожник у станка». Но если вчитаться во все эти издания, то видишь, что на самом деле критике подвергается не только Русская православная церковь. Там, в общем, все верующие подвергались критике. Я недавно наткнулся на антирелигиозный справочник «Красноармейца», издание, по-моему, 30-го года, то есть квакеры еще были. Там костерят всех этих самых сектантов, и даже особое внимание уделяется пацифистским сектам. Там особо подчеркивается, что пацифистские секты, естественно, агенты Запада, потому что тем самым они хотят разложить Красную армию и обороноспособность нашей страны подорвать. Атака шла на православие в значительной степени, на другие религиозные деноминации в меньшей степени, но тоже по нарастающей. Квакеры это прекрасно знали, и в их письмах, в их отчетах это прослеживается. Они рассказывали об этом, писали в Филадельфию и в Лондон. Но следует здесь отметить, что среди квакеров, как, впрочем, и среди многих других иностранцев, был какой-то определенный процент людей, которые получили вот эту вот какую-то коммунистическую заразу. То есть им все представлялось в розовом свете, они были очарованы большевистскими идеями, которые были изложены на бумаге, они закрывали глаза на какие-то негативные вещи, которых было очень много, и всячески подчеркивали и выпячивали какие-то позитивные перемены, которые случились в стране после Октябрьского переворота. Среди квакеров были люди разных политических взглядов, с разным видением и пониманием. И известно, что из сотрудников квакерской миссии человек 6, по-моему, осталось в Советском Союзе. Они решили не возвращаться, потому что вот им так нравилось.
А их судьба дальнейшая известна?
Я практически о каждом написал. Один человек умер вроде бы своей смертью. Значит, один человек был расстрелян, был обвинен в троцкизме. Он единственный из всей квакерской когорты, который был расстрелян. Это Уильям Уилден. Он сам не был квакером, он был откатчиком, пацифистом. Он женился здесь на русской девушке из Бузулука, Зинаиде Ивановой, и работал переводчиком. Все было более или менее нормально, но вот в 1937-м его арестовали и довольно быстро расстреляли. Судьба его, кстати говоря, тот факт, что он был расстрелян, об этом британским властям сообщили только в 1992 году уже, когда перестройка была. Были люди, например, Маргарет Барбер, англичанка, она была медсестрой, она вышла замуж за русского, и следы ее затерялись. Я не могу найти никаких следов, никаких документов, но вроде бы она прожила всю свою жизнь. Их сын вот от русского мужа, ее сын участвовал во Второй мировой войне, он был в Красной армии, погиб под Сталинградом, а она долгое время работала в каких-то здравницах черноморских. Был еще Артур Уотс, человек, который остался в Советском Союзе и жил под Москвой, в Новомосковске, умер своей смертью. Похоже, что он смог каким-то образом избежать участи вот, Уильяма Уилдена. Он не был не арестован.
Скажите, в начале 90-х, когда в Россию пошел мощный поток гуманитарной, в том числе продовольственной помощи с Запада, прежде всего из США, но и не только, квакеры тогда уже тоже поучаствовали в этом потоке?
Мне неизвестно о том, чтобы они какую-то материальную помощь оказывали, но я знаю Питера Джармана и Рассвиту, Джарман, они были представители религиозного общества «Друзья», они были в Москве с 1991 года как корреспонденты квакерского еженедельника «The Friend». После них приехали другие люди, об этом я тоже пишу в своей книге. То есть это, можно сказать, что не материальная помощь, а, наверное, духовная помощь, потому что они общались с многими людьми, которых интересовала вот суть квакерской веры. Не такая масштабная помощь, конечно, если сравнивать с тем, что было 100 лет назад. Вот.
Но и голода такого, слава богу, не было. В заключение скажите, вы ведь работали много лет руководителем Amnesty International, организации правозащитной. Сейчас, как я понимаю и вижу, в интернете вы ведете с одним англичанином подкаст, посвященный правозащите в России, причем в основном ваши собеседники русские верующие, христиане, протестанты. Это часть вашей квакерской идентичности? То есть раньше, 100 лет назад, хлеб, а теперь права человека как хлеб?
Ну, наверное, скорее, это часть моей идентичности. Дело в том, что, да, вы правильно сказали, я работал в Amnesty International, я был главой представительства Amnesty International Российской Федерации 14 лет. После того, когда я вышел на пенсию, я стал активистом Amnesty International. То есть я занимаюсь тем, чем занимается всякий активист Amnesty, подписываю петиции. Что касается Саймона Косгроув, которого вы упомянули, мы действительно ведем с ним подкаст. Каждую неделю мы общаемся с правозащитниками, российскими правозащитниками. Права человека – это тот идеал, в который верит и Саймон, в который верю и я. И мы стараемся делать что-то посильное, что мы можем сделать для того, чтобы ситуация с правами человека не ухудшалось для того, чтобы мы могли каким-то образом поддерживать правозащитников нашей Российской Федерации.
На волнах Радио Свобода вы слушали беседу с квакером Сергеем Никитиным, который в этом году выпустил книгу о помощи английских квакеров русским голодающим в 1920 году. У микрофона был Яков Кротов.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис, Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.